Мария Александровна Кашина-Каськович. Архетипы в скандинавских мифах. Глава первая. Один. Путь героя. Идеалист. Реалист. Воин. Заботливый. Архетипы уходят корнями в глубокую древность, являются собирательными образами разных поколений людей, живущих на Земле. Они живут в нас и являются линзами, через которые мы воспринимаем мир. Они определяют наши эмоции и реакции, умение разрешать конфликтные ситуации и способность действовать в различных обстоятельствах. Также в каждом из нас есть один доминирующий архетип или несколько, которые определяют наши эмоции и действия по отношению к миру, а также как нас воспринимает и видит внешний мир. Понимая и интегрируя архетипы в жизнь, мы отправляемся в увлекательное путешествие развития нашей личности и формирования своей уникальной идентичности. Архетипическая психология сегодня рассматривает цикл, состоящий из 12 ключевых архетипов, закодированных в мифах и сказаниях народов мира. Проходя через этот архетипический цикл самостоятельно, мы реализуем себя и становимся взрослыми целостными личностями, обладающими яркой индивидуальностью. Знакомство с основными архетипами этого цикла помогает нам научиться жить полноценной жизнью и развиваться как личность. Одним из первых, кто направлял свои усилия на проникновение в тайну личности, был швейцарский ученый, предвестник архетипической психологии Карл Густав Юнг. Архетипов столько же, сколько типичных жизненных ситуаций. Бесконечное повторение впечатало эти переживания в нашу психику, но не в виде образов, наполненных содержанием, а сначала только как формы без содержания, представляющие собой просто возможность определенного типа восприятия и действия. Карл Густав Юнг. После Юнга на протяжении второй половины XX века эту тему активно развивали и исследовали американские и европейские ученые. Среди них Джеймс Хилман и Карл Пирсон, которым удалось резюмировать наработки Юнга и создать систему 12 архетипов, с помощью которой мы и будем анализировать мифы в этой книге. Так же, как у Юнга, основным предметом их исследований было формирование и развитие целостной личности. В этой книге мы постараемся показать, насколько прохождение через данный архетипический цикл важно сегодня для каждого из нас, и как в этом нам помогает изучение мифов прошлого. Ведь воспитание полноценных развитых индивидуумов ведет к процветанию и благоденствию общества. Целостные личности обладают крепким ценностным фундаментом, основанным на знании своих корней, полноценно развитым эго, открытой душой, хорошо развитым воображением и ответственностью. Ответственность является одним из важнейших факторов взросления, без которого невозможно взаимообогащающее существование индивидуумов в социуме. В свою очередь, чувство ответственности полноценно лишь тогда, когда индивидуум прошел весь архетипический цикл развития, так называемый «путь героя», включающий знакомство и со своими теневыми частями личности, их принятием и умением ими управлять, не нанося урон себе и окружающим. Архетипы окружают нас с детства и до самой старости. Мы можем увидеть их в искусстве, литературе и религии, в сюжете литературных произведений и театральных представлений, а также в основе сценария фильмов и компьютерных игр. В маркетинге сегодня популярно использование архетипов как самого надежного способа через передачу архетипических триггеров запускать соответствующие сценарии в нашем бессознательном, а именно в коллективной его части. Особенно ярко проявлены архетипы в сказках и мифах народов мира. Причем архетипы, которые являются основными мифологическими компонентами, универсальны для всех, вне зависимости от своего происхождения. Собственно, благодаря типичной природе Юнг назвал их мотивами, прообразами, типами или архетипами. Универсальность и природа мифов объясняется тем, что они являлись одной из первых форм творчества человечества. Возникли в доисторические времена и были родовыми знаниями, передаваемыми в устной форме от поколения к поколению. Большинство мифов дошли до нас сегодня уже в письменной форме. Основной функцией мифологии и обрядов всегда являлось сохранение символов, служащих информационными кодами и триггерами, действие которых запускается при их соприкосновении с нашей глубинной частью, называемой человеческой душой. Причем взаимодействие это всегда порождает прогрессивную динамику, в то время как человеческие фантазии, основанные на опыте проживания реальной жизни и порожденные нашим эго, привязывают к прошлому, являясь регрессивными, или ведут в очередной раз по замкнутому кругу. Единственное, что способно вывести нас из этого круга — путь души, алгоритм которого и заложен в древних мифах. В этой книге мы обращаемся к скандинавским мифам, как к одной из важных частей культурного наследия человечества. А учитывая тесную историческую связь наших народов, значение образов и архетипов, проявленных в северной мифологии, особенно важно и, несомненно, исторически повлияло на формирование нашей культуры. Первым исследователем скандинавских мифов в XIII веке был исландский политик, поэт и историк Снорри Стурлусон. Результатом его изучения северной мифологии был литературный труд, называемый «Младшая Эдда». В своих рассказах о скандинавских мифах Снорри Стурлусон опирался на песни о богах. В XVII веке они также были собраны в сборник под названием «Старшая Эдда» вместе с песнями о героях. Данный сборник основан на прочтении древней рукописи, точное происхождение и датировка которой не определены. Как и все герои скандинавских мифов, мы проживаем разные стадии своего жизненного пути, и качество того, как мы их проходим, во многом зависит от архетипов, которые включаются в нашу индивидуальную жизнь и в личностный контекст в определенный момент времени. Начнем мы с рассмотрения ключевого персонажа скандинавских мифов, правителя богов асов Одина, которого называли все отцом. На его примере мы сможем увидеть динамику развития личности через включение всех архетипов цикла и даже изучить работу архетипической спирали. Дорогой читатель, я предлагаю тебе погрузиться в мир древней Скандинавии, почувствовать своей кожей сковывающий холод Нифльхейма и посмотреть своими глазами, что же происходило там, в таинственном ледяном краю, в далекие доисторические времена. Короткая северная ночь подходила к концу. Колесница месяца быстро уезжала с небосклона, спасаясь от грозного волка-ненавистника. А за ней уже неслась на полном ходу колесница Девы Солнца, бегущая от разъяренного волка-обмана.
Когда-то все они остановятся, и сильнейший из волков лунный пес, порожденный злой ведьмой из железного леса, проглотит месяц и погасит солнце кровью всех умерших. Думал Один. Так предсказывала старая вельва, так предначертано судьбой.
Один тяжело вздохнул. Один ей дал ожерелье и кольца, взамен получил с волшбой прорицанья. Сквозь все миры взор ее проникал. Старшая Эдда, прорицание вельвы. Люди называли его богом, асы — все отцом. Видел он все девять миров, выседая на Хлидскьяльве. Знал все дела людские, и открывалась ему суть великого видимого. Воином был он славным, правителем слыл он мудрым. Процветали люди и асы. С ваннами мир воцарился, великаны его уважали. Одно лишь было ему неподвластно — изменять судьбу. Это узнал он, когда отдал свой глаз Мимитру. Горяч он был тогда и считал себя всемогущим и бессмертным. Думал, что мудрость поможет могущество и власть свою приумножить, однако получил он иной дар. И дар этот был для него бесценен. Узнал Один тогда судьбу своих девяти миров, гневался сначала, услышав про Рагнарёк. А потом истина ему открылась, увидел он большее, и понял Один, что Рагнарёк собой принесет. И стало ему на душе легко, принял он ход судьбы и пошел управлять своими мирами, покуда не протрубил светлый Хеймдаль в свой рог о начале. Хугин и Мунин над миром все время летают без устали. Мне за Хугина страшно, страшнее за Мунина. Вернутся ли вороны? Младшая Эдда. За окном уже окончательно рассвело. Один ждал возвращения второго ворона. Хугин уже рассказал ему обо всех открытиях, случившихся в верхних мирах. Мунин же сегодня полетел в Нижние миры, и Один ждал с нетерпением его возвращения. Нифльхейм всегда был опасным местом, и каждый раз, посылая туда одного из своих любимцев, Один переживал, увидит ли его снова. Ведь Хель в своем коварстве была непредсказуемой. И каждый раз Один прощался со своим вороном, как в последний раз. Гери и Фреки кормит воинственный рати отец, но вкушает он сам только вино, доспехами блещущий. Старшая Эдда, речи Гримнира. Один никогда не спал. С наступлением ночи, когда весь Асгард погружался в сон, он уходил в дальние покои Вальгаллы. Там на большом каменном столе стоял его магический бокал. Каждую ночь ровно в полночь бокал наполнялся вином. Это вино было особенное. Оно придавало силы и наполняло Одина жизненной энергией на целые сутки. Никто в мире не ведал вкуса этого вина. Только ему открывалась магия божественного эликсира. Осушив свой бокал, Один подходил к другому столу, где лежали руны, написанные им когда-то давно на маленьких деревянных дощечках. Он разговаривал с каждой из них, и каждая руна делилась с ним своей мудростью, давала совет на грядущий день и помогала понять суть событий дня минувшего. Закончив свой еженочный ритуал, Один прикрывал свой единственный глаз и на несколько часов погружался в воспоминания. В эти часы ему казалось, что темный чертог, где он проводил каждую ночь, превращался в волшебный портал. Сегодня ночью Один вспоминал о том, как начинался этот мир.
«Великанов я помню, рожденных до века. Породили меня они в давние годы. Помню 9 миров и 9 корней, и древо предела, еще не проросшее. В начале времен, когда жил и мир, не было в мире ни песка, ни моря. Земли еще не было, и небосвода. Бездна зияла, трава не росла.
Старшая Эда — песня о богах, прорицание Вельвы. С детства Один и его братья, Вали и Ве, слышали от отца Бора страшные истории о гигантском эмире, возникшем из капель тающего иния на берегу потока кипящий котел в северной части мировой бездны. Эмир породил целое племя злых йотунов и неистых великанов, правивших лесной пустыней Нифльхейма. А еще и племя злых и коварных людей, прислуживавших инеистым великанам. В те незапамятные времена в Нифльхейме не было места добру и мудрости. Конечно, великаны обладали сильной магией, но использовали ее только для мести, обмана и наживы. Бор и Бестла прятались в пещере со своими сыновьями. Великаны искали их и хотели уничтожить, как однажды уничтожили Бури и семью Бестлы. Они были бессильны против Эмира и его великанов. Мать Одина Бестла была из другого рода великанов, живших в светлых и теплых краях близ Муспеля. Края те были изобильны плодами и животными, камнями и металлами. А главное, правители в этих краях обладали мудростью и древними знаниями, которые помогали им жить в изобилии самим и делать свой народ процветающим. Однажды семья Бестлы решила пойти на север, исследовать, есть ли жизнь в стране вечных льдов. Тогда они еще не знали о существовании злого Эмира и коварстве неистых великанов Нифльхейма. Любопытство и беспечность погнали их на верную погибель. Но, видимо, этому путешествию должно было произойти, ведь первый, кого они встретили в ледяном краю, был Бор, сын Бури, единственный добрый человек во всем Нильфхейме. Юные Бор и Бестла полюбили друг друга с первого взгляда и стали мужем и женой. Брызги холодной Эли Вагара йотуном стали. Отсюда свой род исполины ведут. Оттого мы жестоки. Старшая Эда, песня о богах, прорицание Вельвы. Откуда же взялся добрый человек в стране злых великанов? Буре, деду Одина, помогла появиться на свет корова Аудумла, кормилица Эмира, единственное заботливое существо во всем Нифльхейме. Аудумла возникла в то же время, что и Эмир, когда растаял иней близ кипящего котла. Только Эмир был порожден каплями ядовитого иния реки Иливагар, а Аудумла вышла из чистого льда. Она лизала соленые камни Нифльхейма своим теплым шершавым языком, и от этого тепла на ледяном камне однажды возникли волосы, потом голова. А затем из камня вышел человек по имени Буря, совсем не похожий на остальных обитателей Нифльхейма. Узнав это, Эмир приказал инеистым великанам уничтожить Буря. Заботливая Аудумла, как могла, пыталась укрыть своего любимца от врагов, но однажды они все же выследили и убили его. К счастью, Буря все же успел породить сына Бора. Его-то и встретила семья Бестлы, войдя в край вечных льдов. Став мужем и женой, Бор и Бестла ушли жить в глубокую ледяную пещеру на берегу кипящего котла, укрываясь от инеистых великанов, и вырастили там трех прекрасных сыновей — Одина, Вилли и Ве. Подрастая, мальчики стали спрашивать отца и мать, почему им запрещено выходить из пещеры и кто такой Эмир, чье имя их родители произносили всегда с ужасом. Однажды отец Бор грустно вздохнул и рассказал им всю правду о смерти Буря, отца Бестлы Бельтерна, и о ненависти Эмира и его желании уничтожить их семью до последнего.
«Неужели мы всю свою жизнь просидим в этой ледяной пещере, не видя света?» —
спросил братьев В, когда родители уснули. Вилли только вздохнул, а юный Один крепко сжал кулаки и пообещал своим братьям обязательно что-то придумать, чтобы избавить свою семью и мир от ненавистных злых йотунов.